гуманитарный коридор программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах. «Поверх барьеров». Заключительная глава «Love and Marriage» из воспоминаний Марины Ефимовой, премьера которых ежемесячно в нашей программе.
Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other.
В Америке постоянно идут опросы и всякого рода проверки общественного мнения о моногамном браке. В 2001 году журнал «Психология семьи» сообщил, что 20-25% американцев имеют внебрачные любовные связи. В 2010 году исследователям Чикагского университета примерно по 20% мужчин и женщин признались в адюльтерах. А сколько не признались? А сколько имели в прошлом? Журналист Марк Оппенгеймер в обзорной статье 2011 года «Женаты и неверны», опубликованной в «Нью-Йорк Тайм Мэгазин», пишет, что идея честных обсуждений своих адюльтеров с супругами, как и идея публичных обсуждений этой темы, вызывает у многих американцев ностальгию по старинному коду умолчания. Но все чаще, пишет журналист, раздаются голоса, которые предлагают учителям и священникам осторожно предостерегать молодоженов от романтизации брака. «Вы горячо любите друг друга, можно им сказать, и не верите, что когда-нибудь вам захочется завести роман или сексуальную связь с кем-то другим. Но если это случится, а это случается, не думайте, что это конец света». Конец цитаты. Мне кажется, что и в этом, на первый взгляд, мудром предупреждении есть своя опасность. Ведь для создания новой семьи нужен энтузиазм, ощущение счастья и уверенность в прочности своего союза, как строителю нужна уверенность в твердости грунта при постройке дома. Кто же станет инвестировать душевные силы и годы жизни в брак, заранее зная, как зыбка почва, на которой он его строит? Как же нам обезопасить себя от обид и боли? Думаю, никак. Один из моих героев – американский детский поэт доктор Сюз. Вот уже почти столетие он остается кумиром детей и родителей не только в Америке, но и во всем англоязычном мире. Он – американский Хармс и Чуковский в одном лице, автор популярнейших стихов «Про кота в шляпе», «Нахального, но обаятельного сноба», про существо по имени Сэм Ай Эм, который всем навязывал странное блюдо из ветчины и зеленых яиц, и сотни других стихов в том же роде. Один пример популярности этого поэта. В середине 1950-х годов на очередных выпускных торжествах Дартмутского университета вручали почетные докторские степени, в том числе журналисту Теодору Сюсу Гейзелу за журналистскую деятельность во время войны. Когда президент университета назвал псевдоним Гейзеля, доктор Сюз, зал зашумел. А когда Гейзель вышел на сцену получать диплом, выпускники элитарного тонного Дартмута повскакали с мест и начали скандировать: «I am Sam, Sam I am, do you like green eggs and ham?» К студентам присоединились профессора, и зал хором продекламировал до конца все это длиннющее стихотворение. Теодор Гейзель не только в стихах, но и в жизни был веселым человеком и шутником. На полпути из Нью-Йорка в Бостон есть кафе и одновременно букинистический магазин «Food and Books». Стены там украшены портретами известных писателей с их автографами. Среди них рисунок знаменитого кота в шляпе с автографом доктора Сюса и надписью: «Я бы очень хотел посетить ваше кафе, но не уверен, что вы обслуживаете котов». Теодор Гейзель был душой тесной компании литераторов, в которую входили и двое его лучших друзей – супруги Грей и Одри Даймонд. Летом 1967 года они вчетвером, Даймонсы и Гейзель с женой Хелен, с которой он прожил к тому времени 40 лет и которая уже несколько лет мужественно боролась с онкологическим заболеванием, отправились в морское путешествие. И там на корабле разгорелся роман между Теодором и Одри, двумя здоровыми, энергичными и жизнерадостными людьми. Вскоре поэт ушел от жены, и та покончила с собой, оставив Гейзелю записку. «Дорогой Тед, что с нами случилось? Не знаю. Чувствую, что мчусь по спирали вниз, вниз и вниз. И со всех сторон слышу вопль «Поражение, поражение». Я так тебя люблю. Я слишком стара и слишком связана со всем, что делаешь и чем живешь ты, поэтому не смогу жить без тебя. Мой уход вызовет, конечно, толки. Но скажи всем, что я устала бороться с болезнью. Друзья и поклонники поверят». Твоя репутация не пострадает. Вспоминай иногда, сколько радости было у нас вместе. Через год после смерти жены доктор Сьюз женился на Одри Даймонд и прожил с ней еще 22 года, кажется, вполне счастливых. Только в его стихах появлялась иногда несвойственная ему печаль. Вот один такой стишок в переводе Владимира Гандельсмана. «Что-то слишком рано стало поздно, до заката ночь явилась грозно, за год до зимы уже морозно. Боже мой, как все это серьезно! Что-то слишком рано стало поздно». Да, так о чувстве вины. Были среди моих персонажей и голубые воришки, стыдившиеся своих адюльтеров. Самый удивительный пример – Чарльз Диккенс. В мой невод попалось и несколько англичан. Удивительно не то, что писатель изменил немолодой и располневшей жене, матери его 10 детей, и даже не то, что он ушел от нее, а то, как ужасно он боялся обнародования реальной ситуации. Читающей публике уход от семьи надо было непременно объяснить какой-то достойной причиной, а не влюбленностью 45-летнего патриарха в молоденькую актрису. Почему гениальному прозаику, популярнейшему романисту это было так важно? Именно из-за популярности, я думаю, которую он принимал не как известность, а как доверие. К этому времени он написал уже свои самые знаменитые романы, и его воспринимали и в Англии, да и во всем мире как образец семьянина, охранителя домашнего очага, символ сердечной лояльности. И Чарльз Диккенс не мог признаться, что он соскучился в своей семье, до отвращения раздражен на жену, разочарован в сыновьях. Свой уход Диккенс оформил чрезвычайно не по-джентльменски, если верить книге Роберта Гарнета 2013 года «Влюбленный Чарльз Диккенс». В августе 1858 года, пишет автор, Диккенс опубликовал печально знаменитое заявление для публики, в котором писал: «Много лет наш брак с миссис Диккенс был несчастливым. В заявлении намекалось на нестабильность психики жены и на ее неспособность заботиться о детях. Многие знакомые Диккенсов были возмущены неблагородным поведением всеобщего кумира. В Америке язвительно писали: обидно, что после 25 лет брака мистер Диккенс не мог еще немного потерпеть. Правда, говорят, что после рождения 10 детей у миссис Диккенс была склонность к тучности, что крайне неприятно мужчине с таким элегантным вкусом». Конец цитаты. Только самые близкие друзья знали, что Диккенс без памяти влюбился в 18-летнюю актрису Нелли Тернан. Немногие известные обстоятельства этой его любви драматичны и унизительны. Похоже, что Диккенс вымаливал любовь и почти покупал ее, помогая деньгами непутевой театральной семье Тернан щедрее, чем своей собственной. Он снял Нелли квартиру, жил отдельно и держал свои отношения с ней в таком секрете, что первые подробности стали выплывать наружу лишь в 1933 году, после смерти последнего сына Диккенса. К тому же и счастливой эту любовь не назвать. Скорее, она была горькой, как в романе «Большие ожидания». Любовь к Эстелле уже повзрослевшего Пипа, который говорил: «Я не провел с ней ни одного счастливого часа, но все 24 часа в сутки мечтаю о счастье жить с ней до самой смерти». Этого-то как раз Диккенс добился. Он тайно жил с Нелли 12 лет до самой своей смерти в 1870 году. Она после этого уехала в другой город, сменила фамилию, вышла замуж и родила двоих детей. А Диккенс в терзаниях и восторгах этой любви написал два самых своих мощных романа «Большие ожидания» и «Наш общий друг». О терзаниях совести Диккенса ничего не известно, хотя это, разумеется, не значит, что их не было.
«Love and Marriage» Марина Ефимова с заключительной частью своей новой главы. Премьера воспоминаний ежемесячно на наших волнах.
А вот у другого моего персонажа, американца, угрызения совести, похоже, были и довольно мучительные, хотя его «Адюльтер» по своему масштабу и драматизму не шел ни в какое сравнение с диккенсовским. Да и времена были совсем другие, извиняющие. 1940 год, война, разгром Европы. Но место действия драмы тоже – Лондон. Я думаю, что кто-нибудь напишет целую книгу о Лондоне времен Блицкрига под названием «Любовь под бомбами» или что-нибудь в этом роде. Полуразрушенный Лондон, потерявший 30 тысяч убитыми, был, тем не менее, так полон жизни, что получил прозвище Парижа Второй мировой войны. Два американца, администратор ленд-лиза Аверил Гарриман и журналист Эдвард Морро, оказались в эпицентре этой поразительной жизни. «Лондон был тогда необыкновенным городом», пишет историк Лин Олсен в книге «Граждане Лондона». Людей в нем бросало друг к другу. Там случалось то, чего не случалось в обычное время. С одной стороны, люди работали на износ, жили на волосок от смерти. Журналист Эд Морро сменил 3 студии во время Блица, потому что их по очереди разбомбило. Но при этом пабы работали, люди танцевали, веселились и страстно влюблялись. Мой персонаж – знаменитый американский радиожурналист Эдвард Морроу, которого в Америке называют победителем маккартизма. В 1940 году 30-летним репортером CBS News он был откомандирован в Лондон для освещения Блицкрига и вообще войны в Англии. Он приехал вместе с женой Джанет. Морроу был не единственным американским журналистом в Лондоне, но единственным, кто вел репортажи под бомбами – иногда с крыш, иногда с улиц, интервьюировал людей у входа в бомбоубежище. Я однажды прослушала его репортажи. «Вы слышите эти звуки?» – говорил он спокойно под вой сирены. «Это звук шагов. Лондонцы идут в бомбоубежище. Идут, заметьте, никогда не бегут. Город отказывается менять даже темп жизни». Эд Морроу стал любимцем лондонцев, в том числе и элиты. Его принимали в доме Черчилля, где он познакомился с очаровательной невесткой премьер-министра, веселой и ласковой 24-летней красавицей Памелой Черчилль. И в 1944 году между ней и Морроу начался бурный, известный всему Лондону роман. Обстоятельства этому не способствовали. Жена Морроу была в Лондоне, муж Памелы, сын Черчилля Рэндольф, был на фронте, и ситуация требовала от жены некоторой лояльности. Правда, Памела скучала не по нему, а по американскому дипломату Аверилу Гарриману. Экзотический роман с ним, еще до романа с Эдом Морроу, тоже гремел на весь Лондон, пока в 1944 году дипломаты не перевели в Москву. Готовя передачу об Эдварде Морроу в 2006 году, я взяла интервью у его биографа Джозефа Персика, того самого, который написал книгу «Франклин и Люси». И он кратко описал роман Морроу и Памелы. «Жена Эда Морроу была достойнейшей женщиной», – сказал биограф. «И их брак был прочным и благополучным. Но в этом браке не было игры, возбуждения, страсти ни с той, ни с другой стороны. И вот в Англии во время войны, где жизнь каждый день висела на волоске, он встречает яркую, прелестную Памелу Черчилль, с которой они страстно влюбляются друг в друга». В первый раз в жизни Эд Морроу испытал настоящую, сумасшедшую, безоглядную влюбленность. Он уже собрался развестись с Джанет и жениться на Памеле, чей брак с сыном Черчилля тоже развалился. Но в это время его жена забеременела после 11 бесплодных лет брака. Морроу был человеком старомодных представлений. Он не мог оставить жену с ребенком даже ради того, чтобы последовать зову сердца. Конец цитаты. Как и в случае с Рузвельтами, история, представленная профессором Персико, показалась мне слишком драматичной, романтичной и подозрительно благородной. Я начала вчитываться в биографию журналиста Морроу и нашла усложняющие детали. Жена Эда Морроу, Джанет Брюстер, гордый потомок пионеров с корабля «Мэйфлауэр», в Лондоне не была просто женой. Она занималась эвакуацией детей в Америку. Во время Блица у нее самой случился короткий роман с английским журналистом. Узнав последний, как положено в таких случаях, о пламенном романе мужа с Памелой Черчилль, Джанет в один день собралась и улетела в Нью-Йорк на военном самолете. Шел 44-й год, до конца войны было еще далеко. Через 2-3 недели Эд Морроу, не без трудностей, закончив свои дела в Лондоне, улетел вслед за Джанет. Что в Америке произошло между мужем и женой, известно только из короткой фразы в письме Джанет ее подруге. Она написала: «Эд прилетел, и все было чудесно». Видимо, буквально чудесно, потому что именно в этот его приезд Джанет забеременела. Действительно, после 11 лет бесплодия. Эд Морроу довоевал в Европе и вместе с 3-й армией генерала Паттона вошел в лагерь Дахау, откуда вел душераздирающий репортаж. В 1945 году, вскоре после рождения сына Криса, Морроу написал Памеле Черчилл: «Крис тебя победил». Правду ли он написал? Или не хотел огорчать пламенную Памелу скучным признанием в том, что ее победила жена, осталось его секретом. В послевоенных воспоминаниях об Эдди Морроу знакомые рассказывали о его любви к жене и сыну, доходившей до крайностей. В командировках он рвался звонить им ежедневно из любой точки мира. Коллеги часто слышали, как он признавался жене в любви и даже иногда плакал. Были это слезы раскаяния? Или слезы благодарности за то, что он не потерял ее и сына? Или это были слезы сочувствия жене, в том случае, если ее сердечная рана не зажила? Или он плакал от ощущения невозможности восстановить их прежние безоблачные отношения? Неизвестно. Как говорит герой симпатичной американской пьесы «My Old Lady», ужас в том, что когда мы завоевываем одно сердце, мы раним или даже разбиваем другое. А вот мое доморощенное обобщение. Всякая долгая любовная история, включая брак, рано или поздно становится трагикомедией. И многое зависит от того, какой из этих двух жанров мы выберем. Тут невозможно не вспомнить второй роман, разгоревшийся в Лондоне под сенью Блицкрига, той же Памелы Черчилль и знаменитого американского дипломата Аверила Гарримана. Роман с продолжением. В разгар Блица 40-летний Гарриман как мог баловал молодую возлюбленную. В полуголодном, жившем на скудном рационе Лондоне, Гарриман, человек богатый, устраивал у себя на квартире роскошные приемы с икрой и шампанским, привезенными из Америки. Власти Лондона закрывали глаза на не вполне достойное поведение американца, потому что этот энергичный, с авантюрной жилкой дипломат был непревзойденным администратором. Его вклад в организацию Ленд-Лиза, а после войны плана Маршалла, невозможно переоценить. С переводом в Москву в 1944 году лондонский роман Гарримана закончился, и он вернулся к жене, с которой и дожил в 40-летнем браке до ее смерти в 1970 году. У Памелы после войны и после развода с Рэндольфом Черчиллем началась довольно печальная одиссея от одного неудачного романа к другому. Уже 40-летней, но все еще красивой и веселой женщиной, она вышла, наконец, замуж за американского театрального продюсера Леланда Хейварда, став его 5-й и последней женой. Через 10 лет Хейвард умер. И в 1971 году, через четверть века после лондонского романа, Гарриман и Памела, оба вдовые, она 50-летняя, а он 80-летний, случайно встретились в Вашингтоне. Встреча была немножко постановочной. Она произошла на обеде в доме Кэтрин Грэм, владелицы газеты «Вашингтон-Пост» и подруги Памелы. Гостей было много. Два обеденных стола пришлось поставить параллельно, так что некоторые гости сидели спинами друг к другу. Когда Памела, заранее проглядывая список приглашенных, увидела имя Гарримана, она устроила так, что они оказались за столом не рядом и не напротив, а спина к спине. Услышав так неожиданно ее голос и смех, Гарриман заволновался, обернулся, позвал ее, и последовала сцена взаимного, якобы, изумления. Они провели вместе весь вечер и закончили его в гостиной Вашингтонского дома Памелы, где на диване, судя по ее воспоминаниям, вновь загоревшийся роман перешел в следующую стадию. Пометуя возраст Гарримана, хочется воскликнуть, какими вы не будете. Через несколько месяцев они поженились и прожили вместе до самой его смерти в 1986 году. В течение этих 15 лет Гарриман был таким любящим и предусмотрительным мужем, что научил жену многим премудростям политико-светской американской жизни. Так что, когда он умер, Памела была уже неотъемлемой частью столичного истеблишмента. В 90-х годах она стала послом Соединенных Штатов во Франции. Сейчас в Америке 40% первых браков кончаются разводами. Множество детей растет с мачехами, иногда с двумя, с отчимами, гёрлфрендами и бойфрендами, с толпой незапоминающихся родственников, выбирай не хочу, все детство кочуя из дома в дом со своими рюкзачками и мишками Тедди Бера. Право на стремление к счастью записано в американской конституции, и люди рвутся к нему, сбивая с ног собственных детей. Неудивительно, что кто-то из журналистов писал с нотками отчаяния. Наблюдая, как богатые и знаменитые, разводясь, судятся за детей, за особняки, машины, столовое серебро, спрашиваешь себя, да стоит ли овчинка выделки? Может быть, и впрямь пора перейти с постоянного обладания на краткосрочную аренду? Но тут пора вспомнить и американцев-однолюбов. Уже упомянутый журналист Марк Оппенгеймер писал, например, что брак стал для него спасением от мучительного любовного хаоса юности. Из знаменитостей верными мужьями были Тедди Рузвельт, Гарри Трумэн, Рональд Рейган, актеры Грегори Пек, Пол Ньюман, Джимми Стюарт. Да и среди знакомых можно, если постараться, найти человек 6. Актера Пола Ньюмана, который прожил с одной женой полвека, спросили незадолго до его смерти, как ему это удалось. И он ответил: «Мы жили во времена, когда все чинили, а не выбрасывали и покупали новое, как сейчас». Есть, я думаю, и романтическая сторона долгого брака. Когда вы по доброй воле решаетесь на серьезные отношения с любимым человеком, это предприятие становится не только главным содержанием вашей жизни и вашим трудом, но и вашей войной, и состязанием, и испытанием, и игрой, одной из самых увлекательных, опасных, непредсказуемо разнообразных, загадочных и рискованных игр на свете. Конечно, в этом очерке описаны в основном мужчины в браке. Почему же так мало о женщинах? Только потому, что это совсем, совсем отдельная и непохожая история. Известный американский психолог Джон Браун не для красоты образа назвал свою ставшую бестселлером книгу «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Грех любовных измен лежит и на тех, и на других. Мне смешно, когда рассерженные жены говорят: «Все мужики одинаковые, все изменяют». А с кем они изменяют-то? Но мужчины и женщины даже изменяют по-разному. Кстати, и на эту тему немеркнущий фольклор порадовал меня довольно многозначительной шуткой. Мужчины изменяют чаще, а женщины лучше. Love and marriage, love and marriage.
Like a horse and carriage down... Love and Marriage. Марина Ефимова с главой своих воспоминаний. Продолжение в следующем месяце. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Внимая ужасом войны, серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и ссыльным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, во всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «c'est la vie». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «Из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.